Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о Мартине Лютере, но не о Мартине Лютере Кинге, о котором знаете гораздо больше, а о том Мартине Лютере, который был деятелем реформации, основоположником много чего. И это не просто историческая фигура, потому что этой осенью римский папа Бенедикт XVI на богословском семинаре с своими бывшими студентами будет обсуждать деяния отца реформации Мартина Лютера и, возможно, снимет с него обвинение в ереси. Но это еще будет в сентябре.
Действительно, очень знаменитый человек. Почитать о нем легко. Наши слушатели просили сообщать, что почитать. Вот о нем много литературы. Самый свеженький автор Иван Гобри «Лютер», а ЖЗЛ 2000 год. Правда, историк этот католический. Но там есть предисловие Анатолия Петровича Левандовского, в котором наверняка неплохо расставлены акценты. О нем писал Мережковский, наш «Серебряный век», в книге «Реформаторы», «Лютер», «Кальвин Паскаль», том с 1999 год. О нем пишут такие психоаналитические исследования, например, Эрик Эриксон «Молодой Лютер», «Психоаналитическое исследование», Москва, 96-й. И вообще много литературы, все даже не перечислишь. Все, что связано с реформацией, то вместе с Кальвином, то отдельно, изданий много. А самый источник тоже издан на русском языке, его самый знаменитый труд, знаменитые 95 тезисов или диспут о прояснении действенности индульгенции. Первый перевод вышел в 1996 году, издательство «Герминефт», Санкт-Петербург. Я писала предисловие к этой книжке и испытываю большое удовлетворение от того, что, перечитав ее недавно, а прошло немало лет, не испытала ужаса от того, что я там написала.
Ну, мрачная фигура-то в любом случае. Не вы, Наталья Ивановна, конечно, а Лютер. На мой взгляд. Вот недавно был фильм по телевидению, по-моему, многосерийный, или несколько серийный. Ну, просто фанатик, монах, фанатик-фанатик.
Он породил новый фанатизм. Борясь со старым, он породил новый фанатизм. Но давайте посмотрим, кто он вообще вот в истории. Мыслитель, теолог, богослов, филолог, писатель. Основатель лютеранской церкви протестантской, которая по сей день играет в мире заметную роль. Перевел Библию на немецкий язык, заложив основы немецкого литературного языка. Считается филологом. Его 95 тезисов – это рассуждение о совести. Это рассуждение о человеке, о свободе, о внутренней свободе человека. Это очень благородное произведение. В общем-то, он один из титанов Возрождения. Его ценили Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, просто его друг, писавший его портреты, его родители.
Где он такой толстоморденький там.
Относительно приемлемым, он с интересом отнесся к нему Эразм, но как мудрец великий Эразм Роттердамский увидел, что Лютер, борясь с фанатизмом прежним, порождает новый, и поэтому не стал его сторонником.
А что вы хотите, сын рудокопа?
Крестьяну, потом он стал рудокопом, это было уже продвижение, потом горным мастером, а вообще он родился 10 ноября 1483 года в городе Эйслебене в Саксонии, по иронии судьбы, случайной. Он там же и умер, оказавшись там очень ненадолго, но там и скончался. Как-то цикл его жизни замкнулся. Родители Ганс и Маргарита Лютеры – крестьяне из деревни Мёра, переехавшие в город на заработки. Такое понятное явление, во многие времена оно имеет место на заработке в местных рудниках. Нелегкий заработок.
Но в отличие от многих, обогатились. В конце жизни отец уже был владельцем мастерских, буржуа.
Сначала горный мастер, потом буржуа небольшого масштаба и член городского магистрата.
Вот.
Сохранились портреты Лукаса Кранаха. Портреты его родителей в относительной молодости. Удивительно крестьянские, крепкие, такие очень выразительные, как вырубленные из скалы лица. А пожилой отец в портрете Кранаха уже весь в мехах.
Магистрат.
Это ранний капитализм. Он и жесток, но он и дает шанс тем, кто отчаянно трудится и отчаянно экономит, а они жили именно так, прорваться. Отец поначалу работал в каменоломнях, нелегкий труд, мать таскала на спине дрова, была бедность самая настоящая, но они так экономили. так скажу, умело по-немецки экономили и так трудились отчаянно, что действительно стали состоятельными людьми. Но детство у ребенка не могло быть легким, да и не было. Он в поздние зрелые годы говорил о бестолковой строгости родителей и учителей. Очень хорошее образное выражение. Лютер с ужасом вспоминал школьное чистилище, как он его называл, где ученики ничему, его слова, ничему не научились благодаря частым сечениям, трепету, страху и воплям.
Обычная история.
Так он жил до 14 лет. Да, эта школа эпохи раннего капитализма, она несет на себе ярчайший отпечаток средневекового подхода и древнего подхода к обучению. Мудрость входит в голову ребенка через его пятки, через розги. И до 14 лет он вспоминал это время как ужасное. 14-летнего его в Магдебурге отправили в францисканскую школу, францисканскую, орден францисканцев покровительствовал этой школе. Там было получше, но нищета была полная. Ученики пели псалмы за еду, бродя по дворам. И так он жил.
За подаянием, надо просто честно говорить. Да. Они вот за это получали.
За еду, куски. Да, они подаяние. Получали куски. Голодал, жить ему было трудно. Но затем был взят в богатый дом горожанина Котта за красивое пение и молитву. За то, что так красиво молился. Его взяли на прокорм. Самоучкой научился играть на флейте и лютне. Это тоже понравилось его вот этим покровителям. 3 года чему-то в школе, чему-то начал учиться по-настоящему. И языки, и стал мечтать об университете, и мечту
своего. Древние языки. Надо сказать нашим слушателям, что когда говорим языки, это не английский, французский.
Конечно.
Это латынь и греческий.
Он изучает античный. Он поступает в 18 лет, в 1501 году в Эрфуртский университет. Как сейчас этот университет гордится тем, что там был такой студент. Изучает античных классиков, Фому Аквинского и других отцов церкви. Весьма набожен, но ученые степени в области богословия получает регулярно. Способный человек. Вот из самых
и набожный. Вот, я бы, вот вы сказали, я бы еще раз
увидел.
Он набожный, он не борется с церковью.
Абсолютно. В 1503 году бакалавр, в 1505 магистр богословия. Отец мечтает, как все отцы в те времена, а многие и в наше время, чтобы он стал юристом. Но это невозможно. Он совершил такой крутой поворот в своей жизни, что сразил и отца, и друзей на повал. Устроил пирушку после получения степени магистра для друзей. И, можно сказать, прямо с пирушки отправился постричься в монастырь.
Вот эта история совершенно тогда не очень понятная, да? Якобы, ну как обычно, когда вот о таких людях говорят, якобы было чудо, якобы что-то молния ударила. И он в испуге закричал: «О, святая Анна, покровительница моих родителей, если ты спасешь мне жизнь, я постригусь в монахи», прямо на дороге.
Легенда такая.
Да, легенда
есть.
Такая,
но
да.
Это, видимо, абсолютная легенда, а из его документов вытекает такое, я почитала его рассказы о себе, для самоуглубления. Он видел в этом пострижении самый верный, самый надежный способ сосредоточиться только на высоком, на внутреннем мире человека, отрешиться от всего земного, суетного, отдав ему должное в молодости, не слишком пламенно, но отдав.
Но я отмечу все-таки, что это уже был такой вот сигнал о его бескомпромиссности, потому что в то время, в начале XVI века, вполне можно было вести одновременно религиозную и интеллектуальную жизнь. Церковь не требовала от магистров богословия, да, не требовала поголовного пострижения в монахов.
Нет,
они были и светскими князьями, они были архиепископами, светскими людьми. Нет, этот человек отказывается. Это, знаете, элемент все-таки черно-белого, да, вот либо так, либо это,
да.
И никак иначе.
Всего себя характер. Отдать раздумьям,
характер.
Всего себя отдать раздумьям, философии, раздумьям о вере. Зреет будущий реформатор, будущий Лютер. Но сейчас он монах под именем Августин. Теперь в этом монастыре музей Лютера, тоже в котором немцы очень гордятся. В 1508 году он в статусе своем, вот этом монашеском, приглашен, тем не менее, на кафедру аристотелевой диалектики в новый Виттенбергский университет. И стал преподавать. И стал проповедовать, и делаться популярен. Прежде всего, наверное, потому, что он был искренен. Всякий искренний проповедник в эти времена разложения большой части верхушки католической церкви привлекал сердца людей.
Надо немножко сказать все-таки о церкви, о Риме и этих, о римском папе этих времен. Это возрождение.
И он как раз побывал в это самое время в Риме. Посмотрим глазами Лютера. В 1510 году Лютеру 27 лет. И по делам ордена он отправлен в Рим, ну, скажем, в командировку, как мы говорим сегодня. На коленях взошел в собор святого Петра. Вот мера его набожности. Глубокая, но не понравились нравы духовенства. Это возрождение, но это и контрреформация. Это время борьбы со всякой ересью. Это время борьбы со всяким инакомыслием. Сожжен Янгус. А когда-то скоро Лютер скажет: «Все мы гуситы». А сожжен Янгус, казнен за свою борьбу против индульгенций. Очень скоро против них выступит Лютер. Но он набожный человек, он религиозный человек. В ордене он, можно сказать, сделал карьеру в некотором роде. Так в 1516 году замещал во время его отсутствия генерального викария ордена. Но...
То есть талантливый. Замечен, талантливый.
Самородок.
Не неудачник.
Нет.
Не карьерный неудачник. Иногда люди там бросаются в крайности, в противоположности, если у них карьера не задалась в той организации, где они начали служить. Нет?
Я все-таки, помимо фанатизма, о котором вы справедливо сказали, сказала бы, что это, конечно, еще и человек с совестью. И вот он скоро это проявит. Совестью не такой кристальной, какой, мне кажется, обладал Янгус, с готовностью к крайнему самопожертвованию. Важно отметить, что у Лютера Лютер был уже замечен одним из сильных мира того... Его приглашал уже к себе курфюрст саксонский Фридрих III Мудрый, которого не зря назвали мудрым, сказать проповеди у него в замке. В общем, у него появился важный и умный покровитель. Это очень защитит Лютера. От чего же его защитит? Дело в том, что католическая церковь в этот момент, ощущая опасность и критику справедливую ее нравов, ее верхушки, ее организации, она, тем не менее, погружалась все больше и больше в то, что людьми с совестью воспринималось крайне отрицательно. Ярчайшее проявление этого – продажа индульгенций. За деньги идут на все. Ну, например, знаменитый известный папа Юлий II, о котором мы говорили, тому, кто даст деньги на строительство собора святого Петра, обещает освобождение от любых всевозможных грехов и сразу. Это ужасно.
Чехом.
И Германия наводнена, как когда-то и Чехия в свое время перед гуситскими войнами, этими индульгенциями. В Саксонии появился некто Тецель.
Монах
с грузом индульгенций, как мы сегодня скажем, и начал широко практиковать продажу их. Сама идея индульгенции родилась не в эту эпоху. Она, в общем-то, древняя. Практика идет с древности. То есть в древних христианских общинах ранних можно было заменить какую-нибудь епитимию, дополнительные молитвы, там, наказание церковное, тем, что внести взнос в пользу общины. Вот отсюда как бы восходит идея вот к этим временам. Но до такого цинизма, до которого дошли к XVI веку, можешь делать все, что угодно, только дай деньги, этого никогда не было. И вот 31 октября 1517 года Лютер совершает поступок своей жизни. Он прибил лично, сам, своими руками, к воротам замковой церкви в Виттенберге тот самый текст, 95 тезисов, подготовленных к диспуту об индульгенциях. О чем там идет речь? Я думаю, что тема этих тезисов – индивидуальная совесть и ответственность человека перед собой и перед Богом. Потом из этого родится лютеранская церковь. Непосредственное общение человека с Богом без посредничества церкви. И он говорит в этих тезисах о свободе человека, то, что превратно поймут крестьяне, имея в виду свободу внутреннюю, духовную и свободу от этого поводыря в лице церкви.
Но пока это не был вызов, пока это был поступок. Поступок скорее совести, чем вызов всей иерархии, церковной иерархии.
Но он мог представить, что кара за это последует.
И кара не замедлила последовать. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о Лютере.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый день. Мы остановились с вами на том, что Мартин Лютер, возмущенный вот этой продажей индульгенций, широко масштабной продажей, прибил к дверям замковой церкви свои 95 тезисов, где он предлагал диспут на эту тему. Даже не то, что он осудил и закрыл тему, он предложил диспут.
Он готов спорить, отстаивать свои взгляды, взгляды смелые, ибо в этих тезисах он и в диспутах, он дальше участвует в следующих диспутах, и в этом поучаствовал, высказывает сомнения в происхождении папской власти, говорит фразу «все мы гуситы», это уже в 1520 году, и 21 сентября 1520 года приходит папская булла об отлучении Лютера от церкви. Вот она кара. А сначала в Риме не поняли опасности того, что происходит. Кто-то даже сказал, какой-то пьяный монах в Германии прибил какую-то там бумажку, ну, в общем, прокламацию, да, проспится, и все уляжется. Не поняли. Но шло время, в 17-м он огласил свои тезисы, и вот уже 20-й год, и приходит папская булла об отлучении его от церкви.
Что же случилось за эти 3 года?
Дело в том, что его взгляды становились все более и более популярными. Разных людей он привлек на свою сторону, как всякий реформатор, как всякий революционер внутри течения, внутри веры, внутри организации. У кого-то были вполне материальные интересы. Князья рассчитывали под флагом реформы церкви отобрать у нее неумеренные безумные богатства. Каждый слышал свое. Крестьяне очень скоро в 1524-м услышат призыв к революции и свободе и скажут: «Лютер наш». В общем-то, всякий, кто начинает говорить о свободе, о любой вариации свободы, политической, совестливой, нравственной, в искусстве свободе, всякий должен быть готов к тому, что его услышат, подхватят, и подхватят по-разному. Но тут Лютер совершает главный поступок, по-моему, в своей жизни. В ответ на эту папскую буллу 10 декабря 1520 года он торжественно сжег эту буллу в центре города Виттенберге. Это в толпе. Толпа студентов его сопровождала прежде всего, наэлектризованная, взволнованная, восторженная. И вообще вот это такая пощечина папе. Значит, этот человек, лично Лютер, не верит, что папа посредник между Богом и людьми, потому что в Бога он верует очень глубоко и серьезно, а папскую буллу сжег. Его вызывают для обсуждения, так сказать, его поведения на Рейхстаг в немецкий город Вормс. И там он
едет. Что это за организация?
Трудно сказать, но Германия страна раздробленная, разобщенная, и в ней коллегиальности больше, чем, например, в централизованных Франции и Англии.
Но Вормс — это вообще имперский город. Да, имперский. Там была резиденция императора.
Обсуждение. Рейхстаг хочет обсудить, что происходит. Ему не советуют ехать, друзья. Но он говорит, что все мы гуситы. Ему напоминают про гуса.
Вот поэтому я вас и спросил. Да. Возникает...
Ему напоминают про гуса. Да. Тот ведь прибыл на собор,
да.
Но тот прибыл на церковный собор. А это Рейхстаг. Здесь прилаты церкви, представители верхушки, вместе с представителями княжеской верхушки и даже части городской.
Да, магистраты там тоже были.
Да, крупные, богатые, часть горожан. И вот там он произносит знаменитую фразу «На том стою и не могу иначе, да поможет мне Бог. Аминь». Это кредо, это вызов всему, что можно себе представить, и это отчаянная смелость. Он совсем не хотел на костер, но мог здесь попасть. Его встречали толпы восторженно перед Рейхстагом, после Рейхстага, а дальше ему сказали: 20 дней тебе на то, чтобы исчезнуть из Германии. Все-таки испугались многие. Нет, власти.
Власти,
что
да.
Пока не надо. Они сами испугались. 20 дней ему дали на то, чтобы исчезнуть из Германии. И дальше разговоры, что он куда-то поехал, передвигался по Германии, и где-то заснул под деревом, и его похитили. Вскоре выяснилось, что похитили его с его согласия. Его просто вот этот самый курфюрст Саксонии, Фридрих III Мудрый, забрал к себе в замок. А у замков князей были такие толстые стены, а огнестрельное оружие еще не очень в ходу. Это еще неприступные крепости, и авторитет курфюрста, одного из тех, кто избирает императора, это высокий авторитет.
Это глава Саксонии, саксонского королевства.
Он засадил его в замок и сказал: пиши, трудись, обосновывай свои
взгляды. Но не выступай. Но не
пока.
Выступай. Публично.
Сделаем
да. паузу. Пиши, да. Делаем паузу, пиши.
И он очень много писал в этом великом укрытии. Лютер работает над переводом Библии вот на немецкий
важно,
язык.
Вот это важная история.
Чрезвычайно немного... важная история, потому что он пишет на том языке, который сделался литературным языком немецким. Его бесконечно за это ценят. О Библии он сказал так. «На земле не написано более ясной книги. Простая дочь мельника, ежели она верует, может ее правильно понимать и толковать». Все, не нужен этот посредник в виде католических иерархов. И Библию начали читать простецы по складам и понимать так, как они понимали.
Надо сказать одну важную историю, что он переводил Библию, ну, во всяком случае, Ветхий Завет он переводил с древнееврейского, а не с латинского. То есть он не переводил с перевода, да? Он как бы заново ее переводил и излагал. Вот с подлинника, если так можно сказать, с подлинника для вот этих простецов, для ремесленников, для крестьян.
А сюжеты им были понятны, потому что библейская мудрость передается в виде притч, рассказов из жизни людей, в том числе и людей простых. Генри Гейне говорил о Библии. Книга, которая и является книгой, имея в виду чтением для всех. И это началось с Германии. И читая Библию, понимая ее, благодаря Лютеру читая, так как они понимали, им понятны многие сюжеты, им понятны отношения между людьми. А люди, в общем-то, находят вдохновение для того, чтобы сказать, мы что-то значим сами по себе, без этих великих посредников и великих учителей. Мы что-то можем решать сами. В Германии влияние Лютера растет.
И еще про Библию, прошу прощения, я перебью, что, собственно говоря, Библия на национальном языке, перевод Библии на национальном языке, это и был спор серьезный и сущностный между Римской католической церковью и реформаторами в разных
церковь
странах.
Церковь была против.
И церковь стала за только в 20 веке, да. на Втором Ватиканском соборе. То есть Лютер опередил свое время на 500 лет. На 500 лет, на полтысячи лет Лютер сделал то, что затем Второй Ватиканский собор Римской католической церкви признал правильным в 60-е годы 20
века. Пусть читают сами, но долго они к этому шли. Уж очень хотелось сохранить. Значит, основная идея католической церкви и организации ее богослужения, попросту говоря, состояла в следующем. Искупительная жертва Христа и великомучеников ранних христианских создала некий фонд божественной благодати. Вот фонд – слово современное, и за ним стоят какие-то совсем другие реалии. Но в некоем смысле это можно вполне отнести и туда. Некий фонд. Вот существует божественная благодать, которая сама по себе на людей простых не разливается, не распространяется. Служители церкви, производя все свои ритуалы, какие полагаются по учению и сложившейся практике, как бы берут кусочки этой божественной благодати и посредством таинств переносят на грешных, смертных. Вот и все. А лютеровская идея – этого ничего не надо. Обратись к Богу с искренней верой, и Он тебя услышит. Будь перед Богом честен, думай о совести, и Он тебя услышит. То есть идеи, в сущности, очень благородны. Но влияние Лютера, повторяю, воспринималось всеми по-разному, а в Германии назревал бунт, колоссальный бунт. Пока Лютер переводил Библию, писал радикальные трактаты, он много написал в укрытии в своем, музыкальные произведения, он писал хоралы, какой способный человек, все самоучка, стихи для хоралов, исполнял их. Пока он был занят этим возвышенным, в Германии случилось самое реальное. Назрел колоссальный крестьянский бунт, который вошел в историю под названием «Крестьянской войны» в Германии. В 1524 году она разразилась.
Была такая книга под знаменем Башмака.
Да, Башмак – это предшественник Великой крестьянской войны, как Энгельс ее называл Великой, а в общем крестьянская война в Германии. В 1502 году был такой уже предшествующий бунт. Крестьяне нарисовали на своем знамени грубый крестьянский башмак, противоположность знаковой системе феодальной – сапог со шпорами. Все, мы – простые крестьяне. Было еще тайное общество крестьян «Бедный Конрад» в 1514 году. С ними беспощадно расправлялись. И все равно вспыхнуло крупное движение. Крестьянские вожди сразу назвали Лютера своим немецким Геркулесом, который поведет их на борьбу за свободу. А что он за свободу, они слышали. За какую? Они ее поняли так, как хотели понять. За свободу от феодалов, от сеньоров. А он писал о свободе христианской, внутренней, нравственной, религиозной. Лютер не хотел быть их вождем. На это был Томас Мюнцер, который тоже наивный коммунистический, пламенный поборник раннего коммунизма. Тоже объявил, что Лютер его учитель. Не нужен был ему такой ученик. Но он не хотел быть их полицейским. А испугавшиеся князья требовали, чтобы Лютер жестоко осудил. И он оказался в очень сложном положении. Он хотел примирить всех. И написал такое произведение. «Призыв к миру по поводу 12 статей». 12 статей называлась «Крестьянская программа». Наивно, уже вот совершенно в духе ученого-богослова, оторвавшегося на порядочное число лет от реальной жизни, люди, примиритесь, когда разгорелось то, что правильно называют классовой борьбой, классовой ненавистью, непримиримостью. И в итоге он оказался, на него обиделись как бы все. Он не нужен Геркулес, этот не пошел сюда, значит, ты уже не Геркулес. Князья тоже, ты написал не то, надо было жестоко осудить, а он написал, что всем надо примириться. Очень сложное оказалось у него положение, в результате после этого 2 года просто депрессии нервной, как мы сегодня бы сказали, после кровавого подавления крестьянского бунта. Ему приписывают слова о том, что он говорил: «Убивайте их, как бешеных собак». Трудно мне сказать категорически, так ли это было. Так ли это было, это очень хотели.
В документах нет?
Но испугаться он мог. Я не столкнулся с этим. Ушел в свою депрессию, в какие-то малые дела, потому что подавление крестьянского восстания было зверским. Именно зверским, со средневековым зверством. И крестьяне тоже. Бунт есть бунт. Но тут рубили руки. В общем, то, о чем даже трудно говорить. А самое как вот чудное, что в разгаре этой крестьянской войны, 13 июня 1525 года, 42-летний Лютер женился. Его многие ученики, ну, Мелактон, например, вполне его любивший, симпатичный человек, осудили. Нашел, мол, время жениться. Тут такое начинается. Да, он хотел сознательно просто уйти в частную жизнь. Его жена Катарина фон Бора, женщина знатного происхождения, из числа тех монахинь, которые по призыву Лютера ушли из монастырей, как
покинули,
и он порвался своим саном священника, и они порвали.
Покинули монастыри.
Да, это был акт. Женщина должна быть женщиной, в его новой протестантской, лютеранской этой вере будущей совершенно не нужно женского монашества и мужского тоже. И она ушла, всего было 12 таких монахинь под влиянием идей Лютера. Он им помогал пристроиться, подыскивал им женихов. А ей как-то никак не подыскивался, и она оказалась служанкой в доме художника Лукаса Кранха, которого я сегодня упоминала, богатого художника, бургомистра Виттенберга. И в доме, в котором часто бывал Лютер. Тут и сложился этот брак. Она оказалась замечательной женой. У них было 6 детей. Хозяйка хорошая. То есть он уходит от того, куда его толкает такая сама судьба. Судьба революционера. А он революционером не становится. Мне не хочется верить, что он предлагал убивать крестьян. Это просто надо проверять. Я не успела заглянуть в переведенную на русский язык книгу Циммермана «Крестьянская война». Это очень хороший немецкий автор, которого потом, можно сказать, пересказал с марксистским оттенком Фридрих Энгельс. Пересказал хорошо. Энгельс был очень талантливый человек. Но все равно это книга Циммермана «Крестьянская война Германии» со многими документами. Ну, наши любознательные слушатели наверняка проверят этот факт сами. К тому же книга есть на русском языке.
Я хотел бы обратить внимание все-таки, что Лютер не стал политиком. Вот он остался идеологом, он остался философом, сидя в этом замке Курфюрста Саксонского, где ему сказали не высовываться, грубо говоря, но все, вот, писал, переводил Библию, да. Да, он даже вождем не стал.
Не хотел.
Идеологическим вождем стал знаменем, стал символом борьбы с католической церковью, но вождем не стал.
Ему совсем не было свойственно вмешиваться в политические дела, и как многие мыслители, а он все-таки прежде всего был мыслитель, религиозный мыслитель и филолог, как многие такие люди, в делах политики он оказывался достаточно наивным. Когда улеглись страсти крестьянской войны, когда вот, кажется, можно уже действовать созидательно, он рассчитывал на очень прямую и реальную поддержку из своих покровителей, но главный покровитель уже умер, Фридрих Мудрый, но других князья с ним заигрывали. Это даже как-то было лестно. К тому же одни были расположены к его идеям, другие князья были расположены придерживаться католической церкви римской. И для них это еще и была форма борьбы друг с другом, соперничества. Но у него были покровители. И он рассчитывал, что теперь с помощью его идей, проводя хотя бы частичную секуляризацию церковных имуществ, а они сделали этот логичный вывод, если не нужен такой посредник, если не нужно такое пышное богослужение, чтобы Бог услышал тебя, а достаточно сесть в скромном молельном доме СМЭ Протестантской Церкви, сосредоточиться на искренних мыслях о вере, ты будешь услышан. Значит, пышность не нужна, а богатство церкви не нужны. И князья, конечно, с радостью взялись за то, чтобы отобрать у церкви католической, там, где князь был расположен, к лютеранству, эти немыслимые богатства. Лютер рассчитывал на их широкую благотворительность с помощью этих имуществ в пользу новой церкви. А нет, ему начали аккуратненько, шаг за шагом, объяснять, что на самом деле имущественными, финансовыми делами распоряжаются светские правители. Уж сколько тебе дали, скажи спасибо, иди. Он был этим очень обескуражен, расстроен, и у него образовалась такая раздражительность. Вот поздний Лютер безумно раздражителен и в отношении католической...
Гневлив.
И в отношении католической церкви прежде всего. Он пишет трактаты, например, против папства в Риме, основанного чертом. За год до смерти. Это, конечно, уже... Он называет пап римских бешеными ослами. Он пишет свои знаменитые молитвы проклятия. Каково словосочетание? Молитва проклятия. И требует, чтобы новообращенные, те, кто идут в лютеранскую церковь, в его церковь, принимают его идеи, не только славили Господа, но и проклинали римских пап.
Это новый мотив.
Здесь сказались, видимо, все разочарования, которые он испытал. От этой неспособности выбрать между бешено сражающимися сторонами и неготовности к такому выбору. От того, что секуляризация церковных имуществ не идет прямо во благо его новой церкви. И он, в общем-то, я думаю, последние два, ну один-то год точно своей жизни, живет в очень тяжелом внутреннем душевном состоянии. Оно второй раз. Первый раз после Великой Крестьянской войны. Это 25-й год, 26-й, 27-й, он очень плох. И вот 40-е годы. И снова он занимается строительством новой церкви. Он хочет все организовать. Он ищет людей, чтобы была подготовка священников, чтобы изучали Библию и труды других там отцов церкви, которых он считает нужным, то есть программу разработать. А встречает в основном трудности, новые злоупотребления и начинает проявлять фанатизм, против которого он всегда выступал. Новый лютеранский фанатизм.
Я обратил бы внимание еще на одну трагедию в течение последних лет или десятилетий, скорее, жизни Лютера, когда он стал уже признанным идеологом, да, вот нового движения, реформаторского, реформистского движения. Это раскол среди его учеников. Вот у него была группа людей, которые в самые тяжелые дни, когда вот его преследовала римская, всевластная тогда в Германии, римская католическая церковь, когда его действительно хотели похитить, они были рядом. А дальше, когда началось вот это движение реформации, которое втянуло в себя и крестьян, и горожан, и ремесленников, и князей, и рыцарство. Кстати, мелкое рыцарство.
У них свои проблемы, они готовы тоже поживиться за счет церкви. Да.
И выяснилось, что у него возникло там такие радикалы, которые требовали абсолютно в коммунистическую сторону, которые требовали изъять
не только богатство. Мюнцера.
Да.
Казнили, но идеи остались.
У него возникли люди, которые пошли на службу к князьям и стали их придворными, ну, придворными, не духовниками, но близкими советниками, да, и уже... То есть, на самом деле, вот эта идея реформации, захватившая огромное количество людей с абсолютно разными
интересами,
я бы сказал, противоположными интересами, они привели к этим личным трагедиям. Но мне кажется, что мы еще не поговорили в конце нашей передачи об одной очень важной вещи, потому что лютеранство заложило новую этику. Вот мне кажется, что не политически, и даже не то, что там курфюрсты Северной Германии идеи, все да. там захватили, но отняли, но выгнали архиепископа, потом вернули. А вот то, что этика жизни другая была.
И эта этика оказалась, конечно, объективно и субъективно гораздо ближе формирующейся буржуазии. Это этика, предполагающая трудолюбие, то, что он видел с детства, накопительство, экономность, никакой излишней роскоши, антирыцарская. Она формируется, формируются новые вкусы, это повлияет на все стороны жизни, и Кальвин поведет эти идеи еще дальше, к большей остроте, и под знаменем кальвинизма возникнет первая буржуазная республика в Голландии, в северной части Нидерландов. Но пока это вполне выковывается, вы абсолютно правы. Но на повестке дня стоит еще один страшный вопрос. А какой все-таки будет Германия? Лютеранской или католической? Лютер до своей смерти в 1546 году так и не узнал, как решится этот вопрос. Он умер от простуды, в общем-то. Его здоровье было разрушено. Бесконечные эти стрессы нервные сказались.
6 детей.
Поехал, да, в свой родной город Эслебен, кого-то там примирить. В общем, по-частному он ушел в малые дела. Примирял довольно долго, простудился, мучительно умирал. Последнее его слово было «да», потому что один из присутствующих, видя, что он умирает, все-таки задал вопрос: «Веришь ли ты в свое учение?» И он отчетливо, ясно, зная, что умирает, сказал «да». Он умер со словом «да» и с верой в свое учение. Но в Германии еще долго-долго продолжается борьба. Германия оказывается под властью императора Карла V, который подкупил курфюрстов и получил императорскую корону, мрачная фигура Карла V Габсбурга. Без конца княжество делится на то, и пока не достигли относительного мира, в 1555 году в Аугсбурге, его называют Аугсбургский религиозный мир, положивший в основу своего решения «Куюс регио, эйус религио». Каков князь, такова и вера.
Вот это подробно, это надо объяснить.
Какое-то монархическое решение.
Ну, а какое могло быть решение в 16 веке, в середине?
Никакого не могло быть. Да. Как решит государь, такая церковь и будет.
В своей области Германии.
В этом княжестве. Да, а не согласны, пожалуйста, переезжайте в другое. Если вы за католиков, пожалуйста, туда, к католическому
князю. В Баварию, например.
Это углубило разобщенность Германии. Это усугубило ее драмы предстоящие политические. Это подготовило ее к ужасам 30-летней войны 1618-1648 годов, когда на территории Германии более централизованные страны будут сражаться и отрывать от нее куски. Но все равно это проявление и свободы воли тоже. Я выбираю. Вот князь выбрал, но я могу тогда от никаких преследований
откатиться
от этого князя. Все равно это движение к свободе веры, свободе выбора нравственного. И положил начало этому Мартин Лютер.
Ну и Мартин Лютер, конечно, остается в современной жизни. Например, в рамках подготовки к предстоящему, внимание, в 2017 году празднованию 500-летия начала движения реформации на немецком земле, готовится уже празднование реформации на немецкой земле. В городе Виттенберге, ну сейчас он называется Лютерштадт, значит, планируется заложить так называемый сад Лютера. Да? Именно здесь Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисы.
Лютера,
да?
Это замковая церковь.
Вот. И вот этот сад Лютера длиной 250 метров будет иметь овальную форму. На его территории посадят 500 деревьев, которые, как задумано организаторами проекта, привезут в город на Эльбе верующими из лютеранских церквей всего мира. Центром же этого сада станет площадь Роза Лютера, на котором состоится открытие сада Лютера. Они думают о 17-м годе. 1500 лет уже через... там 10 лет будет учению Лютера. Ну, и можно закончить словами, что учение Лютера всесильно, потому что оно верно.
Учение Лютера живет и побеждает. Мы с вами припомнили всякие советские лозунги, но в сущности оно действительно внесло значительный вклад в развитие темы свободы воли человека.
И это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.